Захар Чернобыльский «Мертвый космос». Песнь без названия. Часть первая. Заразный мир. Глава 1. Груз с отметиной. Звездочка, корабль, госпиталь милосердный. Система Проксима Центавра. Год 2511. Доктор Анита Штерн не любила ночные смены. В глубоком космосе понятие «ночь» не существовало, но биоритмы экипажа требовали иллюзии нормальности. В 2 часа по корабельному времени все затихало, и только диагностические панели мерцали в полумраке лазарета. Она просматривала анализы свежего пополнения, 5 колонистов, эвакуированных с пограничной станции H-729, которую уничтожили 2 недели назад. Формальная причина – перегрев реактора. Неформальная – там случилось что-то, что корпорация «Колониальные ресурсы» предпочла похоронить вместе с обломками. «Просто анализы крови», – бормотала она, прокручивая голограммы. Первый пациент – мужчина 40 лет, контузия, перелом ребер. Стандартный набор. Второй – женщина, ожоги 2-й степени. Норма. Третий. Анита остановилась. Она перепроверила показатели. У 3-го пациента, молодого парня, с легкой простудой, в сыворотке крови, были обнаружены структуры, которые она не могла идентифицировать. Маленькие, размером с вирус, но организованные слишком сложно для вируса. Они напоминали спирали, закрученные против часовой стрелки, левозакрученные, как редкие исключения в биохимии. «Это не может быть ошибкой», – пробормотала она. Она подошла к его койке. Парень спал. Его лицо было спокойным, почти блаженным. Но на виске, у самой линии волос, Анита заметила едва заметную припухлость. Она нажала на нее пальцем. Кожа под пальцем была неестественно теплой и двигалась, не как пульс, а как перистальтика кишечника. Под кожей что-то медленно вращалось. «Ассистент, вызовите старшего врача», — сказала она, стараясь говорить ровно. «Нет», — открыл глаза парень. «Не нужно». Он смотрел на нее. Его зрачки расширились до предела, черные, как 2 бездны. Из уголков глаз сочилась едва заметная маслянистая жидкость. «Вы не понимаете», – прошептал он. «Это прекрасно. Это как музыка, которую вы никогда не слышали. Она в костях. Она в венах». Анита отшатнулась, когда из его уха выползла тонкая, как паутина, нить. Она потянулась к ее руке. Анита отдернула кисть, ударившись локтем о штатив с капельницами. За ее спиной начали садиться огни. Один за другим. Сначала тускнели, потом гасли совсем. Только аварийное освещение продолжало гореть тусклым багровым светом. Парень сел на койке. Его позвоночник выгнулся неестественной дугой, и из спины что-то хрустнуло. Раздался звук мокрого рвущегося полотна. Эта кожа лопнула, выпуская наружу костяные выросты, остеофиты. «Пожалуйста», — сказал парень голосом, в котором смешались его собственные интонации и чужие, низкие, гулкие частоты. «Просто расслабьтесь. Боль только в начале. Потом останется только песня». Анита побежала. Она слышала за спиной, как в лазарете начали кричать другие пациенты. Ее руки тряслись, когда она задраивала герметичную дверь. «Центральный мостик!» — закричала она в коммуникатор. «У нас инфекция. Немедленно изолируйте медицинский отсек. Повторяю, инфекция класса биоугроза». «Доктор Штерн, уточните характер угрозы», — ответил спокойный голос дежурного. Она не успела ответить. Позади двери раздался звук, который она никогда не забудет. Сначала это был хруст, десятки костей ломались одновременно. Потом чавканье, как будто кто-то месил тесто из мокрого мяса. Потом пение. Они пели. Все инфицированные в лазарете. Они пели на языке, который ее мозг отказывался воспринимать как звук. Это была вибрация, проникающая сквозь металл, сквозь ее кости, в самый центр ее мозга. Вибрация, которая заставляла ее зубы стучать в ритме, который она непроизвольно начала повторять. «Нет», — прошептала она, зажимая уши. Но музыка была внутри.